Здравствуйте. Сегодня вторник, 24 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Отреагирует ли российское общество протестами на практически полную остановку работы в России хостинга YouTube? Президент Грузии Саламе Зурабишвили публично подтвердила, что не покинет свою резиденцию после истечения срока ее президентских полномочий 29 декабря. Дональд Трамп заявил, что США могут вернуть себе контроль над Панамским каналом, если власти Панамы не снизят транзитные пошлины для американских судов. Также сегодня.
Недавно было объявлено, что на устранении последствий работает 5000 волонтеров и спасателей. Мы считаем, что на столь обширной территории бедствия никакие условные даже 50 тысяч человек с лопатами не способны решить вопрос и спасти ситуацию.
Жители Анапы потребовали от Владимира Путина и Михаила Мишустина принять на федеральном уровне меры по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море в результате крушения двух российских танкеров и обратиться за помощью к международным экологическим организациям. Начну с одной из главных тем последних дней в России. Речь идет о резком замедлении работы в стране принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube, которым до сих пор пользовались более половины российских граждан, обладающих доступом к интернету. То есть речь идет о десятках миллионов людей. Ответит ли российское общество протестами на подобные меры? Вот что об этом думает главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
YouTube генерировал заметную часть всего интернет-трафика внутри Российской Федерации. И, соответственно, трудно было предсказывать, что случится вообще с инфраструктурой, если этого самого YouTube, этого трафика не будет, если трафик будет устроен каким-то другим образом. Но вот мы сейчас видим, что катастрофы не происходит. YouTube фактически заблокирован в России на сегодняшний момент, поскольку он просто недоступен у подавляющего большинства пользователей. Мы видим очень примечательную статистику, что те люди, которые смирились с блокировкой YouTube, они действительно ищут альтернативные способы, альтернативные источники информации. Наверное, им подойдет и ВК-видео, и Рутуб. И вторая примечательная вещь. Мы видим действительно падение на достаточно серьезное трафика из YouTube в России. При этом мы видим вторую тенденцию, которая заключается в том, что те люди, которые хотят получать общественно-политическую информацию без цензуры, они на YouTube стараются любой ценой остаться. И у крупных общественно-политических каналов у них просадка трафика, ну, не настолько заметна, как на YouTube в целом. То пока вот тенденция идет к этому, она еще какое-то время будет сохраняться, мне кажется. И это тоже, в общем, не в нашу пользу работают, не в пользу независимых медиа, потому что понятно, что мы, конечно, хотели бы ориентироваться не только на нашу лояльную аудиторию, но и новых зрителей и читателей себе находить. И с этим сейчас в таком YouTube будет сложнее. Но, тем не менее, да, вот одномоментного отключения не случится. И, по-моему, что касается недовольства, недовольство от блокировки YouTube есть. Оно сейчас еще будет во время новогодних праздников ощущаться еще сильнее, я думаю. Люди об этом будут, наверное, говорить и писать, мол, зачем вы так сделали, тем более, что никакой официальной блокировки по-прежнему нет, YouTube просто недоступен. Но протестов, конечно же, не будет, потому что российские власти подготовили граждан к тому, что это некоторая неизбежность. Они с августа замедляли YouTube, экспериментировали, вот у них полгода ушло, чтобы прощупать.
Мнение главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что если вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» через YouTube, то сейчас самое время подписаться на телеграм-канал «Время свободы» и слушать наши выпуски там. В телеграм-канале «Время свободы» никаких проблем с прослушиванием до сих пор не возникало. «Время свободы». Накануне Нового года вновь обостряется внутриполитическая обстановка в Грузии. Нынешний президент Саламе Зурабишвили, чьи полномочия формально истекают 29 декабря, в день инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, заявила в видеообращении к нации, что не покинет свой пост и продолжит исполнять президентские обязанности до проведения в стране внеочередных парламентских и президентских выборов. Оппозиция призывает Зурабишвили немедленно распустить парламент. В свою очередь, действующий премьер-министр Ираклий Кабахидзе предупредил Зурабишвили, что в случае распуска парламента она подвергнется уголовному преследованию по обвинению в узурпации власти. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Ираклий Кабахидзе предупредил, что если президент Саломе Зурабишвили распустит парламент и подпишет указ о назначении внеочередных парламентских выборов, как на том настаивают оппозиционные лидеры, то главу государства, по утверждению премьера, ждет тюремное заключение, поскольку, как пояснил председатель правительства, согласно действующей конституции, президент может распускать законодательный орган только в одном случае, если парламент не выразит вотум доверия кабинету министров. Заявления о фальсификации выборов основанием для такого решения быть не могут, подчеркнул Кубахидзе. И тут же добавил, ей решать, окажется ли она за решеткой или продолжит жить на свободе. Конец цитаты. Тем временем, сама Саломе Зурабишвили прямо заявляет, что останется на посту после 29 декабря, когда новый президент, бывший футболист Михаил Хвелашвили, избранный коллегией выборщиков, принесет присягу. И, возможно, даже госпожа Зурабишвили не покинет резиденцию главы государства, дворец Орбельяни. Зурабишвили готовится поздравить граждан с Новым годом и формирует так называемый «Совет по подготовке новых выборов», в которые вошли лидеры всех основных оппозиционных партий и наиболее влиятельных неправительственных организаций. В этом случае власти, правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзини Иванишвили, окажутся перед нелегким выбором, либо перед телекамерами на глазах всей Европы и всего мира силой заставить президента, женщину, покинуть Орбельяновский дворец, либо смириться с тем, что она по-прежнему поздравит соотечественников с Новым годом, а президент Кавелашвили будет печально ждать развития событий в каком-либо другом здании. Давний оппонент президента Зурабишвили, бывший начальник госканцелярии Петре Мамрадзе, который лично хорошо знает Зурабишвили, в беседе со мной назвал ситуацию опасной и труднопрогнозируемой.
Она может дойти до того, что вообще скажет, что не выхожу из дворца и устроит перформанс. То есть ее будут защищать вокруг дворца так называемые политики, радикалы и так далее. Ну, вот эти партии, которые прошли в парламент. Вот. И, так сказать, устроить перформанс, устроить такую телекартинку, что вот в дворце единственная легитимная на всю Грузию персона – это президент Грузии, все остальные нелегитимные, выборы не состояли и так далее. То есть как возможность.
Отметил Петре Мамрадзе, который и раньше критиковал президента. При этом другие эксперты активно поддерживают Зурабишвили. Вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчралидзе признал в беседе со мной, что достоинства Саломе Зурабишвили особенно рельефно видны на фоне нового президента, экс-футболиста Михаила Хвелашвили.
Ну, это один бог знает, как зарешится кандидатуру нового президента. Это просто издевательство над грузинской нацией. Он плохой футболист был и плохой президент. Без высшего образования вообще человек. Вот представьте его, Саломе Зурабишвили сидит с Трампом. Она окончила карьерный дипломат, принятый в мире. Была представителем Франции в Соединенных Штатах Америки. Чрезвычайным и полномочным послом была во многих странах. Во Франции ее посадили рядом с президентом Трампом она разговаривала. Она достойно представляет Грузию на международной арене. А что этот мальчишка, маленький и глупый, может сделать? Я не знаю.
Александр, а как в таком случае разрешить этот кризис? Стороны проявляют абсолютную непримиримость, можно сказать, идут в лобовую атаку.
Мне представляется, что кризис зашел в тупик и ничего не поможет, если не будут назначены новые выборы. Вот уже месяц идут акции, протесты, и грузинский народ не остановится. Он ни за что не остановится. Вот эти мирные акции будут продолжаться, пока без них будут назначены выборы. Будет это месяц, будет это год или 4 года.
Заявил Александр Твалчралидзе, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Кая Калас. Так же, как несколько других европейских лидеров, выразили полную поддержку Саломе Зурабишвили, назвав недопустимым и неприемлемым угрозы в ее адрес со стороны правящей партии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года, хотя по закону они могли пройти и в августе будущего года, так что авторитарный лидер страны Александр Лукашенко фактически на полгода, как говорится, скостил себе президентский срок. Впрочем, по просьбе трудящихся Лукашенко, который у власти в Беларуси уже 30 лет, намерен баллотироваться в президенты опять. Более того, у него даже будут несколько соперников. Вчера истек срок регистрации кандидатов на президентских выборах в Беларуси. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, насколько я понимаю, регистрация кандидатов на предстоящих выборах президентов Беларуси уже завершена. Сколько всего зарегистрировано кандидатов, а главное, есть ли хоть какой-то интерес к предвыборной кампании?
Да, в Беларуси на эти выборы произошло довольно уникальное событие, когда зарегистрировали все те 5 кандидатов, которые собирали подписи избирателей. Было объявлено Центризбирком, что все они успешно собрали необходимые 100 тысяч подписей, что вызывает, конечно, иронию у всех тех людей, которые когда-нибудь собирали подписи, занимались политикой, понимая, насколько сложный этот процесс. И вот кандидатами в президенты зарегистрированы Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Конопатская, Александр Хижняк и Сергей Сыранков. Большинству белорусов эти фамилии, кроме Александра Лукашенко, конечно, мало что говорят, хотя Олег Гайдукевич, он представитель Либеральной демократической партии Беларуси, он представитель такой семьи традиционных кандидатов в президенты, еще его отец был кандидатом в президенты на разных выборах, сейчас сын Олег Гайдукевич подхватил это знамя и вот впервые зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Остальные кандидаты, они представляют все те 3 партии, которые остались в Беларуси после зачистки политического поля, после протестов 2020 года. Фактически все партии были уничтожены, была отменена их регистрация, и зарегистрированными остались только партия коммунистов, партия труда и справедливости и Либеральная демократическая партия Беларуси, и все они как раз вот выдвинули своего кандидата, и который был зарегистрирован. И тут особняком стоит Анна Конопатская, это бывшая представительница оппозиции Объединенной гражданской партии. Во время белорусской либерализации в 2015-2019 году она даже была депутатом парламента Белорусской палаты представителей. И с той поры, ну, как-то ее считают такой псевдооппозиционеркой, даже некоторые сравнивают с Ксенией Собчак, потому что она исполняет такую роль как бы либеральной оппозиционерки, которая на самом деле связана с властью и, скажем так, выполняет ее условия.
Виталий, как хотя бы формально должна продолжаться избирательная кампания, и все-таки есть ли к ней какой-то общественный интерес?
Да, с 1 января начнется процесс агитации, и сами выборы, напомню, назначены на 26 января, но это действительно рекордные выборы по тому, насколько мало интереса они вызывают у избирателей. Беларусь сейчас находится в стадии репрессий, которые не уменьшаются, а даже в соответствии со статистикой правозащитных организаций они увеличиваются. Каждый день, фактически точно уж каждую неделю происходят новые суды. Каждый день появляются новые политические заключенные, хотя власть при этом своими действиями раз в несколько недель выпускает политических заключенных, но общее число их остается в районе 1300, фактически оно не меняется. И в условиях такой заморозки активности общества очевидно, что люди не желают принимать какого-то участия в этой избирательной кампании, нет никакого альтернативного кандидата. Никто особенно не видел пикетов по сбору подписей для других кандидатов, кроме Лукашенко. Кстати, Лукашенко тоже поставил своеобразный рекорд. Было объявлено, что собрали 2 500 000 подписей за него. Это больше, чем во всех предыдущих избирательных кампаниях. Можно сказать, что в Беларуси около 6 000 000 избирателей. Вот представьте, 2,5 миллиона якобы отдали подписи за Александра Лукашенко, а остальные кандидаты, как было объявлено, собрали немногим более необходимых 100 000 подписей. Как бы то ни было, впервые в истории Беларуси избирательный процесс происходит в такой форме, в форме абсолютного отсутствия интереса со стороны общества, в форме такой циничной имитации избирательного процесса со стороны власти.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй день мировые средства массовой информации и политические наблюдатели обсуждают воскресное выступление избранного президента США Дональда Трампа перед своими сторонниками. Это была своеобразная программная речь, при этом Трамп, почти вскользь упомянувший о войне в Украине, он повторил при этом то, что уже говорил многократно, пригрозил Панаме отобрать у нее Панамский канал, если Панама будет, как выразился Трамп, несправедлива к американцам. Трамп также назвал, еще одна цитата, «абсолютной необходимостью контроль США над Гренландией». Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Выступая перед своими сторонниками в Финиксе, штат Аризона, Дональд Трамп подробно остановился на вопросе Панамского канала. Происходит ужасная вещь. Панамский канал считается жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов Америки из-за его критической роли в американской экономике, всей мировой экономике, а также национальной безопасности. Панамский канал. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о Панамском канале? Потому что нас обдирают на Панамском канале, как и везде. В этот момент из зала раздался призыв «заберите его обратно». Он только что сказал «заберите его обратно». Хорошая идея. Откуда вы, сэр? Он не из Панамы. Хорошо. Избранный президент вкратце осветил историю строительства Панамского канала. Считающийся одним из величайших чудес света, сказал он, Панамский канал открылся для бизнеса 110 лет назад и был построен с огромными затратами для Соединенных Штатов. 38 тысяч американцев, почти все мужчины, отправились туда, чтобы стать строителями и копать. 38 тысяч человек погибли от зараженных комаров в джунглях Панамы во время строительства. Панамский канал управлялся США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы по договору, подписанному в 1977 году президентом США Джимми Картером и верховным лидером Панамы Омаром Тарихасом. По мнению Дональда Трампа, нынешнее правительство Панамы не соблюдает его условия, в частности потому, что два из пяти портов канала контролируются гонконгской компанией. The United States has a big invested interest in the secure... Соединенные Штаты имеют большой и законный интерес в безопасной, эффективной и надежной работе Панамского канала, и это всегда осознавалось, когда его отдавали Панаме. Можете ли вы в это поверить? Мы бы никогда этого не сделали, если бы думали, что то, что происходит сейчас, может произойти. И мы никогда, никогда, никогда не позволим ему попасть в чужие руки. Но он попадает в чужие руки. Он не был дан на благо других в знак сотрудничества, а был дан Панаме и народу Панамы. К нам должны относиться справедливо, а они не относились к нам справедливо. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен Соединенным Штатам Америки целиком, быстро и без всяких разговоров. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день ответил Трампу в видеоролике, размещенном в соцсетях. «Как президент, — сказал он, — я хочу ясно заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и будет принадлежать ей. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению». Канал не находится под прямым или косвенным контролем ни Китая, ни Европейского сообщества, ни Соединенных Штатов, ни какой-либо другой державы. Как панамец, я решительно отвергаю любые заявления, искажающие эту реальность. И он будет по-прежнему находиться в руках Панамы, как неотъемлемое наследие нашей нации, гарантируя его использование для мирного и бесперебойного транзита судов всех стран, как установлено нашей Конституцией и договором о нейтралитете. Позицию Хосе Мулино поддержала президент Мексики Клаудия Шейнбаум, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что претензия Трампа является проявлением неоколониализма и угрожает безопасности региона. А сам Трамп ответил на заявление президента Мулино иронической фразой в своей соцсети «Правда». Это мы еще посмотрим. Избранный президент вернулся также к вопросу Гренландии. объявляя в своей соцсети о предстоящем назначении посла в Данию, Дональд Трамп написал: «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией – это абсолютная необходимость. Остров Гренландия, расположенный в западном полушарии и имеющий статус автономной территории в составе Датского королевства, богат минеральными ресурсами и давно привлекает внимание Вашингтона». Впервые он сделал Копенгагену предложение о покупке Гренландии в 1867 году и повторил его после Второй мировой войны. Трамп выражал желание провести переговоры на эту тему во время своего первого президентского срока. На этот раз Трампу ответил премьер-министр Гренландии Нуте Эгеде. «Гренландия наша», — сказал он, — «мы не продаемся и никогда не будем продаваться, однако мы должны продолжать быть открытыми для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Все более отчетливо проявляются последствия недавней катастрофы двух российских нефтеналивных танкеров в акватории Черного моря вблизи побережья Краснодарского края, аннексированного Крыма. Рядом с Анапой на побережье найдены уже 13 погибших дельфинов, массово гибнутые, испачкавшиеся разлившимся мазутом птицы. Их пытаются спасать добровольцы, но этой помощи явно недостаточно. Мазутом загрязнены пляжи, его утечка из затонувших танкеров до сих пор не остановлена. Жители Анапы потребовали от президента Путина и премьера Мишустина принятие мер на федеральном уровне, а также обращение за помощью к международному сообществу. Вот фрагмент заявления жителей Анапы.
Огромные территории прекрасных песчаных пляжей Анапского и Темрюкского районов, залитые мазутом, с развалившихся в море танкеров. Местная власть не обладает профессиональными ресурсами и техническими средствами для нейтрализации последствий столь масштабной катастрофы и вынуждена компенсировать нехватку привлечением живой силы волонтеров с лампатами. Мы требуем от президента страны и премьер-министра: первое, в кратчайшие сроки мобилизовать со всей страны отряды профессиональных спасателей, полностью снарядить их необходимой техникой. Второе, обеспечить их скорейшую транспортировку в зону бедствия авиационным транспортом, рассмотрев для этой цели взлетно-посадочные полосы аэропорта города Анапа. Третье. Подключить научно-исследовательские институты в связке с научно-производственными объединениями химической промышленности для нейтрализации и адсорбации ядовитых веществ. Четвертое. Командировать в зону бедствия специалистов по химической защите и подчинить им местные штабы спасателей, предоставив максимальные полномочия. Пятое. Обратиться к международному сообществу, лидерам развитых стран, с просьбой о технической и технологической помощи и содействии с привлечением иностранных бригад профессиональных спасателей с полным техническим снаряжением и спецкораблей по очистке акватории. Шестое. Привлечь ветеринарные службы и проработать меры для спасения фауны региона. Недавно было объявлено, что на устранении последствий работает 5000 волонтеров и спасателей. Мы считаем, что на столь обширной территории бедствия никакие условные даже 50 тысяч человек с лопатами не способны решить вопрос и спасти ситуацию.
Это был фрагмент обращения жителей Анапы к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Напомню, что такая международная экологическая организация, как Фонд дикой природы, по инструкции которой, кстати, волонтеры сейчас спасают птиц, признана в России нежелательной организацией. И последняя сегодня тема, как бы парадоксально это ни звучало, военно-праздничная. Как пишут эксперты Института изучения войны, Владимир Путин, возможно, мог отказаться от штурма российскими войсками неплохо укрепленного города Покровск в Донбассе ради сохранения темпа продвижения российской армии на других направлениях. Жители Покровска, в котором, как оказалось, была написана одна из самых известных в мире рождественских песен, продолжают жить прифронтовой жизнью, мечтая о мире и победе. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка.
И только не говорите, что вы не знаете эту рождественскую песню. Вы, наверное, ее знаете под английским именем «Carol of the Bells». Она звучит сразу в нескольких американских фильмах. Ее перепели десятки академических хоровий, сотни популярных исполнителей. Вот, например, я вам сейчас покажу свою любимую англоязычную версию этого рождественского хита. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the most. На английский язык эта песня была переведена в 30-х годах 20 века. Официально рождена она была лет на 10-15 раньше в Украине. Ее написал украинский композитор Николай Леонтович. И, вероятно, сделал он это в городе, который сейчас на устах у всех военных аналитиков мира – в Покровске.
Что вы знаете о Леонтовиче?
Очень много.
Много?
Это композитор, это большой человек нашего города. Угу. Был клуб.
Да.
Он там возглавлял духовой оркестр.
Да.
Это,
и, да. И хор же, конечно.
Да. Был простой из рабочей работы.
Сейчас прилетит. Это куда-то было далеко. Возможно, Щедрик прилетел. Родился именно вот здесь, в этом здании. Это бывшая школа Покровска, станционная школа. Именно здесь преподавал Леонтович. И этнографы уверяют, именно здесь он делился своими идеями о создании новогоднего хита.
Покровск гордится тем, что является частью этой истории. Даже в гербе и флаге города изображена ласточка, о которой поется в песне. Такая же ласточка изображена на фамильных реликвиях Леонтовича, которые также сохранились в музее.
Знаете, есть такая песня «Щедрик,
щедрик, щедрик».
Петь Щедрика в самом Покровске сейчас довольно сложно. Фронт приближается.
Ай, да забыла я ее.
Забыли?
Да. Вот это вот. Не хочется. Тогда и щедрики будут.
Тем не менее, местные будут праздновать и Рождество, и Новый год. Здесь верят в чудо, оду которому столетия назад написал известный украинский композитор.
Дай Бог, может, исполнится мое желание.
Про мир? Да.
Угу. Во-вторых, желание, чтобы опять встретиться со своими детьми.
Да, последние вещи забрали.
А куда уезжаете?
Куда уезжаем? В сторону Харькова.
Что для вас вот такое оно, рождественское чудо?
Чтобы вернулись все домой и не стреляли.
Что вы чувствуете, когда вы ее слушаете?
Ну, что это наше. Это наше родное.
Леонтовичу пришлось выехать из Покровска в 1908 году. Им тогда заинтересовалась российская полиция из-за его слишком проукраинских взглядов. Сейчас, в 2024 году, в Покровске продолжает проживать около 11 тысяч жителей. Еще 50 тысяч выехали. Но те, кто остался, им очень хочется почувствовать хоть немножечко, крапельку вот этого рождественского и новогоднего настроения. И вот эта елка в крайних районах Покровска – прямое этому доказательство. Причем елка абсолютно не тронута. И не побитая снарядами, как доказательство того, что рождественское чудо, наверное, все же существует. Борис Ичалко, в настоящее время Украина.
Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».